Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату, 20 число месяца Адар. И сегодня с Божьей помощью мы заканчиваем изучение второй книги Шмуэля. Значит, завтра начнем изучать первую книгу царств. А сегодня вот последняя 24 глава. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный. Тата, прошу тебя, благослови и защити всех тех, кто сегодня на войне, под обстрелами, под бомбежкой, тех, кто остался без света, без газа, без воды, тех, кто испытывает лишения. Дай утешение тем, кто потерял близких людей на этой войне, тем, кто потерял сыновей, родителей, братьев, сестер. Только ты, Господь, исцеляющий. И дай мир своему народу, дай мир всем тем, кто уже устал от этого кровопролития. Благослови ищущих пропитания, дай достойную работу, так чтобы у человека сохранялось уважение к себе, чтобы было время изучать Писание, делать добрые дела, просто отдыхать, чтобы не нуждаться ни в подарках, ни в займах из крови и плоти. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных в этом нелегком пути. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Дай нам возможность видеть Твой свет в нашей жизни, Твое присутствие в нашей жизни. И благослови свой народ миром, как сказано, Господь даст мира своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы таким образом читаем 24-ю, последнюю главу второй книги Шмуэля. И да, мы помним, что последняя глава не хронологический рассказ, а некоторые дополнения, которые рассказываются, так сказать, некоторые дополнительные рассказы, которые рассказываются о жизни царя Давида, 24 глава, одна из таких глав. Ну, давайте почитаем. «Вейсеф Аватанай Лихарот Бейсраэль». И продолжал Господь гневаться на Израиль. Это говорит о том, что рассказ как бы возвращается, возможно, к 21 главе, где речь шла о гиванитянах, где говорилось, что Господь гневался на Израиль из-за гиванитян. И мы еще поговорим о том, почему такая возможная причина. Возможно, из-за бунта Шебы бен Бихри, когда весь народ, большая часть народа Израиля, противопоставила себя Давиду, не встала на сторону Давида однозначно. Так или иначе, то, о чем пойдет речь в этой главе, проявление гнева Господня. «Ваисетет Давид Баэм Леймор» и науськал Давида на них, говоря, склонил Давида, говоря, «Лех манеет Исраэль, иди и подсчитай сыновей Израиля, вет Иуда и Иуду». Какие сложности у нас возникают, прежде всего, в параллельном тексте в книге «Хроник» «Евреев и Мим» или «Паралипоменон» сказано, что «Сатан подбил Давида это сделать». Здесь мы читаем, Господь сказал это сделать. Как это может быть? Ну, мы знаем, что Сатана, согласно иудейской традиции, на службе Всевышнего находится. Но здесь, конечно же, можно понять, что речь идет о злом начале Давида. То есть Давид искал совета в какой-то ситуации, и, ну, как в русском языке говорят, черт меня дернул, дернуло его подсчитать народ Израиля. В чем проблема с переписью народа Израиля? Ведь Моше это делал, Моше говорили, са, понеси народ Израиля, и Моше подсчитывал народ Израиля. Здесь написано мана, то есть и сосчитай, подсчитай каждого, как сказать, военного обязанного, то есть учти. Поставь на воинский учет или на налоговый учет каждого из сынов Израилевых. Чтобы, не как обычно это было, Давид кидал клич, и народ Израиля выходил на войну, может, так сказать, добровольные сборы. Здесь каждый приписывался к своему участочку, каждый приписывался к своему месту, каждый попадал в какой-то список, за который кто-то отвечает, то есть поставь на учет всех сынов Израиля и иудеи. В чем эта проблема? В том, что теперь уже не просто возникает единый народ, который действует как единое целое, как единый организм, но каждый из граждан строит свои отдельные отношения с царем, и, в общем-то, ситуация меняется совсем не косметически, а меняется в корне. Вместо народа, параллельно с народом, организуется такая сеть, про которую можно сказать, что это собрание граждан. В Йомар Амелех Элиав, царь, естественно, не сам это делает, он призывает главнокомандующего, Сарахаэль Ашелито, главнокомандующего, который с ним, что ему говорит царь? Шутна. Если мы посмотрим шутна, пошляйся-ка, поброди-ка ты. И в этом шутна проглядывается слово сатан. Шин тет нун – это написание слова сатан, сатана. И когда мы читаем в книге Иова, Всевышний спрашивает сатану, где он был, сатана говорит, я ходил по всей земле. Это вырождение по земле, искать, кого бы тут протестировать, кого бы искусить. Образ такого многоглазого шпиона, метафора, да, это образ сатаны, кто где-то следит, где бы кого протестировать, проверить на прочность. И здесь, как бы, в общем-то, используя такую языковую форму, Давид бросает это слово, которое затем мы видим в книге Хроник написано «Сатан подбил». И сатана, злое начало Давида подбило, прошпионь по земле, разнюхай, разведай, не просто пройди в открытую, а с разведывательной глубиной пройдись по всем коленам Израиля, Медан ват Бершева, от Дана до Бершевы, то есть самой северной части до самого юга, вы покунуйте ам, и ставьте народ на учет, вы едайте этим испарам, я буду знать численность народа. И это не может не испугать Иова. Иов аккуратно пытается возразить Давиду. Йомар Иов эль-Амелех. И сказал Иов царю. Здесь не говорится Йомар Иов эль-Давид. В первом стихе мы читали, что Всевышний соблазнил Давида. Здесь сказано Исеф. Иов говорит царю. То есть Иов говорит, обращается не просто как к личности Давида, не к Давиду, как к частному лицу, а как к царю. Йосеф Адонай Элеха Ам Каэм Векаэм. Вот сейчас столько же народа добавит тебе Всевышний Меа Паамим, 100 раз. То есть только, если ты только захочешь, то твою сторону станет столько же, еще раз сторицей, столько же Вейне Адонай Амелех Род. И ты же сам это видел, ты своими глазами это видел. В Эдоне Мелех Рама Хафас бы 2 раза. Господин мой царь, зачем вдруг захотел такого? То есть, что говорит Яв? У тебя есть благословение в отношении этого народа. Народ становится на твою сторону. Народ у тебя множится. Ты великий царь, ты великий монарх. За тобою ряды и ряды людей, и только если будет твое желание, они увеличатся. Зачем тебе вся эта бухгалтерия? Не надо, не делай этого, не производи этот отчет. Пусть у тебя будет несчетно. Выехазек давар амеле халивав. Но упорствовал, сказал, пересилило слово царя Ивава. Царь и царь. И в конечном счете, если царь дает какое-то постановление, то ну куда от него денешься? Валь сарей хайль, и собрал он офицеров, вояца Яв и сарей хайль, и Яв со своими офицерами вышел от царя, левкод это ам, это Исраэль, чтобы учесть, поставить на учет весь народ Израиль. Вояврой это Ирден, И они перешли через Иордан, вехну Баравар, Яминаир, Ашербитоха Нахалагат, Вэль Язер. Начали они из за Иордания двигаться. И дальше Писание описывает их маршрут. Воевал Гилада и прошли через Гилад, Варестатим Хадашим, воевал Дана и прошли в Дан, Виан, Высовив Цидон, и дошли даже до Цидона. Это территория современного южного Ливана, город Цидон. То есть Давид, когда говорит, описывает территорию Медан от Бейершева, это как бы от края до края Израиля. Израиль давно шире, чем от Дана до Бершевы, и они обходят границы шире, чем от Дана до Бершевы. От Дана до Бершевы – это просто метафора. «Воевову мифтар цор, выхоля рей хиви, выхнани, выяцу альнегиф Иуда, Бершева». И они от Цидона спускаются к Бершеве, «выяшуту» и пробродили вот это слово, которое Давид сказал, «выхоля арец». И они пробродили, прочесали, прошлись разведывательным бреднем по всей стране. Воевал Микцет и Шахудашим, и Сремьем Иерусалим. И через 9 месяцев и 20 дней, почти через 10 месяцев, они пришли в Иерусалим. Кто ищет символику, нет особой символики в 9 месяцев и 20 дней. Это просто статистика. Сколько времени у них взяла тщательная работа, или сколько времени берет обойти все города Израиля. Девятый стих. «Ветен Йоав эт миспар мифхадам эля мелех». И дал Йоав подсчет учета народа Израиля царю. То есть, с одной стороны, он дал, сначала он дал счет, то есть количество, общие данные, статистику. Но видно, что дальше Илима царя это не удовлетворило, поэтому дал и учетные данные. То есть царь потребовал, можно так сказать, именной список с адресами местного жительства, точным адресом и имя, фамилия, прозвище. То есть царь потребовал точный поименный список военнообязанных. И какая статистика вырисовывается? Вот и Исраэль, Шманамиот Элев, Иш, Хаэль, и среди колен Израилевых, всех колен Израилевых, кроме Иуды, 800 тысяч воинов, Шулев Хелев, вытаскивающих меч, в Иш Иуда, и среди людей Иуды, Хамешмиот Элев, в иудейской, так сказать, колене 500 тысяч. Ну, в общем-то, это было бы простой статистикой, если бы в Девреямим, снова в Паралипоменоне, в параллельном тексте, мы бы не встретили 470 тысяч и 1 100 000. Если в отношении 470 тысяч, можно сказать, ну, здесь в книге Шмуэля округлено до 500, то 30 тысяч, 470 округлили до 500, понятное дело, откуда взялся 1 100 000? И некоторые комментаторы делают акцент на то, что здесь написано «Шулев Хелев», «вытаскивающий меч», то есть воины, так сказать, нападающие. Есть кавалерийская часть, есть, так сказать, и что здесь в списке у Давида гвардейцы. Все равно не очень понятно. Одно из возможных объяснений в том, что в 27 главе первой книги Паралипоменон или книги Хроник описывается такая своеобразная воинская часть, которая стоит на хозяйстве у Давида. У Давида есть, как сказать, хозяйственный отряд, состоящий из 24 тысяч человек, которые меняются каждый месяц. То есть от каждого группы есть 12 групп, по 24 тысячи человек каждая, 27 глава первой книги Паралипоменон, которая ежемесячно меняется. Таким образом, если 24 умножить на 12, 288 тысяч человек, которые освободны от военно-строевой службы в мирное время, потому что находятся на государственных должностях. Это президентский царский аппарат царя Давида. Каждый раз у него в аппарате 24 тысячи человек. Они вахтовым методом по месяцу в год служат, но они все свободны от воинских сборов. И получается, что мы уже от 800 тысяч дошли до 1 миллиона 88 тысяч, откуда еще 12 тысяч. Еще 12 тысяч в каждом колене по 1000 человек было подобных служащих, то есть мелких и крупных начальников, бюрократов и так далее, которые работали на Авито и были освобожденными партработниками. И так вот получается, что здесь число учитывает их, а в паропоминании не учитывает. Такие объяснения различию в статистике даются. И вот Давид получает список. К тому времени, ну, Давид, наверное, много подумал, все-таки с момента, когда он послал Иова на эту миссию, прошло почти 10 месяцев. «Ваяхлех Давид ото ахар кен сафаратам». И вздрогнуло сердце Давида после того, как он посчитал народ. То есть Давид посчитал народ и испугался того, что он сделал сам, и испугался того, что он сделал. «Ваомер Давид эль Адонай», и сказал Давид Господу, «Хатати меод ашер асити». Я очень сильно согрешил в том, что я сделал. В этом есть прямота Давида в его искреннем разговоре со Всевышним. Давид говорит, я очень согрешил в том, что я сделал. «Ваата Адонай, аверна и того навдеха». Теперь же, Господь, проведи, убери грех раба твоего, кинескальте меот, можно сказать, я и так чувствую себя очень побитым, я измучен очень, пожалуйста, я само ощущение того, что я согрешил, оно так ужасно, пожалуйста, не наказывай меня дальше, смотри, я все понял, все осознал. Викам Давид Бабокер, и вот рано утром поднимается Давид. Выдеврея Данай, Ая, Эльгата Нави, Хозе Давид Лимор. И были слова к пророку Гаду, пророку Давида, говоря. То есть Гад, видимо, был так, другом, спутником Давида с пророческим даром. И он говорит Давиду, Алёха Дебарти Эль Давид, Комар Данай. Ему сказал Господь, иди и говори с Давидом, и скажи ему, так сказал Господь, Шалёша Нахинатель Алеха, я даю тебе три опции, три варианта. Парли хай хатми, выбери один из них. Если вы помните, то когда Давид говорил с гиванитянами, Всевышний сказал ему, что наказание народу Израиля за гиванитян, Давид тоже предложил им выбрать, чем искупить. И здесь Давид встречно, можно сказать, симметрично получает представление, ему говорят, выбери, чем искупить. И будет тебе сделано так. То есть Давиду предлагается выбрать наказание из трех вариантов наказаний. В его гаталь Давид, и пришел гад к Давиду, в его гадал, и сказал ему, вымарло, и сказал ему, того ли хашева шаним раав, будет 7 лет голода. Если учесть, что это ситуация с гиванитянами, то значит, что голод продлится еще 3 года. 3 года он уже длится. И еще 3 года это 6 лет. И поскольку 6 лет длится, то 7-й год тоже будет голодом. И тогда объяснимо, почему в паралипоменоне снова написано 3 года. Потому что три, там имеет речь про добавление, здесь про совокупность. Итак, будет тебе 7 лет голода в стране твоей? Им шлёша хадашим нусах лихней цареха, или 3 месяца ты будешь убегать от врагов твоих, выуров их, они будут преследовать тебя? Или 3 месяца будет война на твоей земле, и враги будут преследовать тебя. Вы имеете что ж имеем двер барциха. Или три дня будет мор в твоей стране. Вы атада верае машив шархидова. Теперь выбери, скажи мне, уясни, пойми, что мне ответить пославшего меня. Видите, три варианта. Либо продление голода, либо война, либо мор и эпидемия, но очень скоротечная, за три дня. Вьомар Давид Эльгад, сказал Давид Гаду, царь ли мне, вот, горько мне очень. Нафляна боята Дунай, киабим рахамав. Помолись, как сказать, попроси о чуде Господа, потому что много милости у него. У боята Дунам Левитра, а к человеку не буду обращаться. Или можно сказать, и как это большинство переводчиков переводят, и как более логично перевести, лучше пусть наказывает меня Бог милостивый, лучше я паду в руки Бога милостивого, но не буду впадать в руки человеческие. То есть война отпадает. Я не хочу войны, потому что война – это значит какой-то человек, какая-то чужеземная армия придет и будет нас тут гнобить. А человек – существо немилостивое. Лучше в руки Всевышнего, и поэтому я выбираю мор. Войти надо на Девер в Израиль, и дал Господь мор, эпидемию в Израиле, миа бокер, ועדת מועד סוטרה, ידע סרוקה, ואימת מדעם, יאומר על התרודה, מדען ועד בר שבע, עד דן עד בר שבע, 70 אלף איש, 70 תשיץ צ'לווייק. естественно, наверное, возникает вопрос у всех, кто это слышит, а почему, собственно, народ виноват? Да? Ну, и ведь, собственно, с другой стороны, началось все с того, что гнев Господень был не на Давида, а на Израиль. А Давид посчитал Израиль. Посчитал Израиль, может, потому что боялся, что очередной Шебабенбехли подобьет очередных людей на восстание, бунтарский дух, непротивление царю, и просто противление монархии. И гнев на весь Израиль за вот это отсутствие единства, за непоследовательность в отношении царя. И поэтому, с одной стороны, да, наказание приходит через царя, но сердце царя в руках Всевышнего, это Всевышний положил царю такое сотворение, 70 тысяч человек погибло. Вейшлах еду малах Иерусалим. Ангел уже подходил к Иерусалиму, то есть можно представить себе, что он идет тем же маршрутом, которым шел Йоав, поэтому Иерусалим в конце пути. И ангел уже простер руку к Иерусалиму, лишь ахта, чтобы уничтожить ее. «Ваинахем Адонай аля раа». Слово «инахем» обычно переводят вот в книге Берешит, переводят «ты раскаялся, Господь». Господь решил, смилостивился, Господь милостью забладала, и он останавливает ангела. «Уэмар рамалаха машхит баам». И он сказал ангелу, уничтожающего народ, «Равата, довольно тебе». Ареф Ереха. Отпусти руки свои, ослабь руки. Все, расслабься. Перестань, не доставай больше народ. У Малаха Данай Ая Имгорен Арвана Айвуси. А Малах, ангел Господень, в это время находился у горна Арваны Айвусея. У гумна. То есть у него есть у стены Иерусалима гумно. И ангел уже подходил к Иерусалиму, был уже там. И, видимо, Давид духовным своим видением это видел. Вьомара Давид аля Дунай, и сказал Давид Господу, говорит, то это Малах, когда он увидел ангела, а Макебеам, убивающего народ Вьомар, и сказал ему, ине, анохи хатати, вот я согрешил, ванохи явити, и вот я приступил, вэль ацон, а эти овечки, массу, что они сделали тебе? Тина итха би убывай тави. Пусть рука будет твоя на мне и на доме моем. То есть меня бей, меня наказывай, не трогай этих овец. Посмотрите, мы говорили, в прошлый раз я говорил, что, наверное, вряд ли какая-то женщина, я не встречал, которая хотела быть женой Давида, дочерью Давида. Сыном Давида, наверное, быть сложно. А вот народом Давида быть благословение. Давид заступается за свой народ и говорит царю, царей, Всевышнему, и пусть этот ангел меня и мой дом бьет, это я согрешил, это я виноват. Хотя мы видим, что причина гнев Всевышнего на народ Израиля, не на Давида. «Во его гад, эль Давид, бо йом ау, и пришел гад в этот день к Давиду, бо йом арло, и сказал ему, але акем ля Адонай мизбеах, бе горен Арвана, иди и построй Господу жертвенник на гумне Арваны, Ивусея». Из книги «Паралипоменон» мы знаем, что, и знаем вообще, что это место куплено будет и будет использовано для строительства храма, и первый, и второй храм встанут на этом месте, но здесь мы пока ничего этого не читаем и забегать вперед не будем. Всевышний повелевает Давиду поставить жертвенник, свидетельство того, что Господь хочет примирения, будут приноситься мирные жертвы, значит, Господь хочет примирения, поставить жертвенник на гумне Арвана и Иусея. «Вияль Давид кидивер гад кесерцева Адонай». И Давид собрался и пошел, как через гада говорил Господь. То есть Давид собирается выполнить повеление Всевышнего, поставить жертвенник на гумне гада. Но для этого надо что? Надо сначала у Арваны купить это гумно. «Вишков Арвана, и смотрел Арвана в Ире, это мелех в это водав у Времеляв». Арвана смотрит с высоты и смотрит, что царь и слуги его подходят к нему. «Вейце Арвана вейштахавели мелех, апав арца». И вышел Арвана и поклонился царю ниц в землю. «Вэмар Арвана», — сказал Арвана, «мадуа ба адуне амелех алявдо». «Для чего пришел господин царь мой к рабу твоему? Чем обязан? Чем заслужил я такую честь?» Это на самом деле страшно. Не всегда царь приходит, чтобы наградить или дать каких-то пряничков, может что-то конфисковать, что-то забрать, сказать какой-то приговор. Ну, Арвана выходит, иусей, то есть не еврей, но признающий царство Давида, выходит и говорит, чем обязан, чем могу служить. «Вьомар Давид», сказал ему Давид, «лихнот мимха это горен, ливнот мизбех ля Адонай». «Я хочу купить у тебя гумно, построить на нем жертвенник Господу, в это отцор магифамиалам, чтобы был остановлен мор в народе». Арвана, конечно, предпочитает с царем торговых дел не вести и предлагает ему, ну, сама логика требует того, и говорит, «Вымар Арвана, Давид», и сказал Арвана Давиду, «И как вы, я, Радуни Амелех, то бы и нам. Пусть Всевышний, пусть господин мой царь возьмет то, что хорошо в глаза его. Рэба карли аля, вот тебе крупный скот для всесожжения. Умаругим выклей бакарли и цим. Плуги и упряжи бычьи для деревьев». То есть возьми все, что тебе нужно. Возьми тут и дрова, и быки, принеси все в жертву. А коль на тен Арвана амелех ламелех, все дает Арвана царю для царя. То есть я для царя готов все сделать. Не надо мне с царя деньги брать. Я тебе, господин царь, так отдам все. В Йомар Арвана ламелех Адонай леха ярцеха. И сказал Арвана царю, пусть Бог твой удовлетворит тебя или примет с, или наоборот, примет с милостью твои жертвы. Пусть будет твои жертвы угодны Богу. «Уйома рамеля халярвана», и сказал царь Арвани, «Ло, нет, кикануэ кнеми отха, я у тебя куплю это, бемахир, по полной цене, влё ля ане ля дуна и лёд хинам». Я дармовые всесожжения Господу, Богу, в жертву не принесу. То есть царь говорит, если я приношу жертвы купленные по полной цене, не отжатые, не выпрошенные, не выпрошенные как пожертвования. Я приношу жертвы, которые я сам и куплю. Вякин Давид – это Горен. И купил Давид гумно, Вейта Бакар и крупный скот. Бекесов Шкалим Хамишин за 50 шекелей серебра. Мы знаем, что на этом месте впоследствии будет построен храм, то место, где остановлен был гнев Всевышнего, где прекратился мор в народе Израиля, где Давид построил жертвенник, там и будет основание для храма. Уявен шам Давид мизбех ле Адонай. И построил там Давид жертвенник Господу. Ваяал алот ушлемим. И принес там всесожжение. Всесожжение, ну, как они называются, такие они и есть. Мы говорили, когда вы икра изучали, то, что сжигается до конца. Вашлемим. Мирная жертва – это жертва, которую едят и священники, и жертвенник, и те люди царя, те, кто приносит жертву. Ваятер Адонай Лаарец. И изменил Господь приговор земле. Слово «Яатер» иногда используется в значении молитвы. Перевернул, перелопатил приговор земле. «Ваятера Магифа Миал Исраэль». И прекратился мор в Израиле. Это последний рассказ второй книги Шмуэля. Почему книга Шмуэля заканчивается этим? В духе, знаете, каким он парнем? Вот какие отношения у Давида со Всевышним, как он соприкасается со своим грехом, как он умеет делать шуму со своим грехом, как он боится, осознав себя греховным, как он боится и как он взывает к милости Всевышнего. Вот на этой картине, на этой ноте книга Шмуэля для нас заканчивается, и, как говорят в конце каждой книги, «Хазак, хазак, будет хазак сильно, сильно, а будем с Божьей помощью еще сильнее изучать слово». Мы с Божьей помощью закончили изучение второй книги Шмуэля. Ну, это место вполне уместно для праздника. Шалом всем. В чем же грех Израиля? Грех Израиля, ну, скорее всего, в том, что Израиль встал на сторону Шева бен Бихри, если это исторический фон. То есть Израиль разделился, стал судить, доредить, поддерживать ли царя, не поддерживать ли царя, занялся, так сказать, политикой. И в этом его грех. Искупление через жертвенник, когда народ действительно умерло много, и осознание пришло, и Господь просто милостив, по милости своей Господь остановил, на милость, собственно, Давид и рассчитывал. И есть, кроме того, что он судья справедливый, он еще и Бог любящий, и он по любви своей остановил кровопролитие в народе, становил море. Поэтому это место для жертвенника, а жертва – это просто благодарность. Ситуация с подсчетом людей – это единичный случай наступления последствий в виде мора, или с этого момента, впоследствии, после подобного подсчета, установится такая мера наказания, как мор. Не обязательно одинаковая система наказаний. То есть у Всевышнего нет ни УК, ни УПК. И каждый раз он судит народ Израиля, человека, человечество по-разному. Эти обстоятельства никогда не повторяются. Нельзя два раза быть в одних и тех же обстоятельствах. Почему Давид не выбрал опцию своего преследования? Почему не выбрал самопожертвование, перевел его в гнев на народ? Потому что самопожертвование Давида – это гражданская война. Это огромное разорение в народе. Давид не просто так. Давид не Солженицын, которого можно посадить и упечь в лагерь. Давид – царь. И речь идет не о том, что его будут преследовать. или внутренней междоусобицы, или международной войны, то все равно разруха для Давида. То есть, когда тебя будут преследовать, имеется в виду, твою страну будут преследовать. Извините, что не по теме, что значит слова еще, мы придем и обитель у него сотворим. Придем и дадим учение в форме, которая подходит ему. То есть дадим ему возможность жить там, где он живет, и вместе с тем жить с учением. Очень часто мы видим, что когда там приезжают люди и в какую-то страну, в какое-то место, и они преподают какое-то учение, можно сказать, для того, чтобы так жить, надо быть американцем или европейцем, или россиянином. То есть, скажем, не все, что подходит в Москве, подходит в Туве. Не все, что подходит в Виннипеге, подходит в Найроби. Мы обитель создадим, то есть мы дадим, будем жить с ним, наше учение будет жить с ним там, где он, там, где он, там, где он находится, так можно сказать. Чем отличался мешкан времен первосвященника Илия от шатра, в каком находился ковчег времен Давида? Трудно сказать, описаний каких-то таких нету, чтобы так уж указать прямо, чем отличался. Не могу сказать. Получается, единство народа – это причина всего. Единство народа – это то, что делает народ народом. И мы один народ, когда у нас общие беды, общие горести, общие радости, общая история. Ну вот, вроде бы вопросов больше нет. Ну что ж, тогда завтра с Божьей помощью мы будем читать, начнем читать первую книгу царств. Думаю, будет интересно. Оставайтесь с нами завтра на том же месте, в тот же час. Всем благословений и шалом.